Культура, а не тирания. С одной стороны, компании, которые добились выдающихся результатов, были более дисциплинированы, чем компании, с которыми мы их сравнивали. Например, Wells Fargo по сравнению с Bank of America. С другой стороны, несостоявшиеся великие демонстрировали такую же дисциплину, что и компании, которые последовательно добивались исключительных результатов. Данные не подтверждают, что мы можем рассматривать дисциплину как один из ключевых принципов, сказал Эрик Хейген, закончив анализировать корпоративную культуру компаний. Совершенно ясно, что те, кому не удалось удержать высокие показатели, тоже поддерживали в своих организациях строжайшую дисциплину. И именно поэтому вначале они добились таких результатов. Так что дисциплина не проходит тест на то, чтобы быть отличительной переменной. Мы решили рассмотреть вопрос внимательнее, и Эрик выполнил еще более детальный анализ. По мере накопления фактов стало ясно, что несмотря на внешнее сходство, на самом деле между компаниями и их подходами к установлению дисциплины была огромная разница. Во главе компаний, которые добились выдающихся результатов, стояли руководители пятого уровня, которые создали прочную культуру дисциплины. А компаниями, которые не смогли сохранить высокие показатели, управляли руководители четвертого уровня, которые добились дисциплины, опираясь на собственную власть. Например, Рэй Макдональд, который возглавил Барроуз в 1964-м. Умный, но тяжелый человек. Макдональд всегда доминировал в разговорах, шутил только сам и критиковал тех, кто не был столь же умен.
А это были практически все вокруг.
Сила его характера была основным движущим фактором в компании. И этот тип давления получил название «порог Макдональда». Макдональд добился удивительных результатов в период своего правления. Каждый доллар, инвестированный в 1964-м,
год, когда он стал президентом,
до 1977-го,
когда он ушел на пенсию,
обеспечил бы доходность в 6,6 раза выше, чем средняя по рынку. Однако у компании не было культуры дисциплины, которая осталась бы без него. После его ухода на пенсию, его фавориты-помощники, парализованные собственной беспомощностью, начали уходить из компании. По словам Business Week, будучи неспособны сделать что-либо. Barrows начала скатываться. Доходность по ее акциям упала на 93% ниже среднего показателя по рынку с конца эры Макдональда до 2000 года. Схожая история имела место на Rubbermaid в период правления Стэнли Голта. В главе о руководителях пятого уровня упоминалось, как Голт бросил в ответ на обвинение в тирании.
«Да, но я тиран искренний».
Голт добился установления на Rubbermaid строжайшей дисциплины. Хорошо поставленное планирование и анализ деятельности конкурентов, систематические исследования рынка, анализ рентабельности, жесткий контроль за издержками и так далее. «Это невероятно дисциплинированная организация», – писал один аналитик. «Все, что бы ни делала Rubbermaid, отличает исключительная основательность». Точный и методичный Голт приходил на работу в 6:30 и работал по 80 часов в неделю, ожидая, что его менеджеры будут делать то же самое. Будучи ответственным за дисциплину, Голт сам работал как основной инструмент контроля качества. Однажды, идя по улице Манхэттена, он заметил, что швейцар заворчал и выругался после того, как Голт вытер ноги о половик, сделанный Rubbermaid. Стэнли развернулся и начал выяснять, чем недоволен швейцар, рассказывал Ричард Гейтс журналу Fortune. Когда Голт понял, что проблема состоит в том, что края половика слишком толстые, он дал распоряжение инженерам компании переделать изделие. «В вопросах качества я настоящий сукин сын», — говорил Голт. Rubbermaid поднялась очень высоко под тираническим руководством этого высокоорганизованного лидера, но также низко пала после его ухода. При Голте Rubbermaid опережал рынок 3,6 к 1.
После Голта Rubbermaid потеряла 59% своей стоимости к тому моменту, когда ее купила Newell. Другой наглядный пример дисциплинарного синдрома – это Chrysler под руководством Ли Якоки, которого Business Week описывал как, не больше ни меньше, «человек с большой буквы, диктатор Ли». Якока стал президентом Chrysler в 1979-м и использовал силу своего характера, чтобы установить дисциплину на предприятии. «Я сразу понял, что компания находится в состоянии анархии и нуждается в порции порядка и дисциплины, и немедленно», писал Якока в начале своего правления. В тот год он полностью поменял структуру руководства, ввел строгий финансовый контроль, улучшил контроль за качеством, оптимизировал производственный график и произвел массовые увольнения, чтобы добиться экономии денежных средств. «Я был как военный хирург. Нам была необходима серьезная операция, чтобы спасти то, что можно». Профсоюзам он сказал: «Если вы не поможете мне, я вам вышибу мозги. Утром я объявлю о банкротстве, и вы все останетесь без работы». Якока добился выдающихся результатов, и Chrysler стала одним из самых ярких примеров трансформации в истории промышленности. Но где-то в середине своей карьеры Якока, казалось, потерял фокус, и компания снова начала приходить в упадок. Wall Street Journal писал: «Мистер Якока возглавил работу по реставрации Статуи Свободы, вошел в комиссию Конгресса по сокращению бюджета и написал вторую книгу. Он завел собственную колонку в газете и приобрел итальянскую виллу, где начал делать собственное вино и оливковое масло. Критики говорили, что это отвлекало его и явилось причиной сегодняшних проблем Крайслера. Отвлекало или нет, но ясно, что быть героем значит прикладывать много времени и сил». Еще хуже, чем побочная карьера национального героя, было отсутствие воли оставаться в той сфере деятельности, в которой Chrysler могла бы стать лучшей в мире, что в свою очередь привело к тому, что компания пустилась в крайне неразумное освоение новой продукции. В 1985-м она соблазнилась весьма привлекательным аэрокосмическим бизнесом. В то время, когда большинство глав фирм довольствовались бы одним самолетом «Гольфстрим», Якока решил купить всю компанию. В дополнение к этому, в середине 1980-х он предпринял дорогостоящую и очень неуспешную попытку создать совместное предприятие с итальянским производителем спортивных машин «Мазерати». «У Якоки была слабость к итальянцам», сказал один из бывших руководителей Chrysler. Якока, у которого было небольшое имение в Тоскане, был настолько увлечен сотрудничеством с итальянцами, что пренебрегал экономической реальностью, писал Business Week. По некоторым оценкам, провал предприятия с участием Мазерати стоил $200 миллионов, что, по мнению Forbes, было невероятной суммой, угроханной на Родстер с высокой ценой и малым выпуском. В конце концов, выпустили всего несколько тысяч штук. В первую половину своего правления Якока добился превосходных результатов, приняв компанию на грани банкротства и добившись того, что ее акции почти в 3 раза превзошли рынок. Во вторую половину его правления доходность по акциям компании упала и стала на 31% ниже, чем средний показатель по рынку, и компания снова оказалась на грани банкротства. «Как сердечный больной», – писал один из руководителей, – «мы несколько лет назад пережили тяжелую операцию только для того, чтобы вернуться к нашему нездоровому образу жизни». Эти примеры наглядно иллюстрируют тенденцию, которую мы наблюдали в каждой компании, которая не смогла удержать достигнутых результатов. Стремительный взлет под руководством дисциплинарного тирана и затем такое же стремительное падение – когда тиран уходит, не оставив за собой прочной культуры дисциплины. Или когда он сам теряет свою дисциплину и, следуя прихоти, покидает пространство в пересечении 3 кругов. Да, дисциплина необходима для достижения результатов. Но дисциплинированные действия без дисциплинированного понимания трех кругов не позволят вам добиться результатов в долгосрочной перспективе.